Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 24 декабря. Сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Если можно говорить «доброго дня», я буду говорить «доброго дня». На самом деле за окном темно, значит, наверное, надо говорить «добрый вечер». Тем более, что спор по поводу того, вот 4 когда. 3 часа дня это все... не спорят. 5 часов вечера это никто не спорит тоже. А вот про 4 обычно спорят, поэтому не знаю. Кому, короче, доброго дня, тому доброго дня, кому доброго вечера, тому доброго вечера. Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Что делаем? Да что всегда, то и делаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Пробок много. Машин много, на 12% больше, чем обычно бывает в этот день недели, в это время суток. Посмотрим, что показывает Яндекс и какие пробки прогнозируют сегодня к вечеру. Прямо сейчас по Яндексу 7-бальные пробки. С минуты на минуту, как ожидается, а хотя нет, в 5 вечера Яндекс полагает, что пробки будут оставаться 7-бальными, к 6 станут 8-бальными, потом к 7 вечера, возможно, 9-бальные пробки, и к 8 вечера... Все равно пробки останутся, сохранятся, но на уровне 8 баллов. Прямо сейчас третье кольцо почти на всем протяжении красное. Садовое кольцо почти бордовое. Поэтому внутри третьего транспортного кольца, наверное, делать сейчас нечего, если есть такая возможность. Ну, общественный транспорт, метро, вы наверняка это неоднократно слышали уже от властей. Что будем говорить в ближайшие 20 минут? Водителям грузовиков решили запретить сидеть за рулем более 9 часов в сутки. Каждые 4,5 часа они должны будут отдыхать. Как это будет работать, насколько действительно нужно делать? Первая тема. А вторая тема – это заявление министра просвещения Ольги Васильевой, которая призвала родителей рассказывать детям о сексуальной культуре.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, пока без расширения, пока исключительно под заголовком «срочно». Режим открытого неба в Пулково вводят уже 1 января 2020 года. Это заявление Минтранса Российской Федерации. Лукашенко сделал заявление. Белоруссию волнует, кто будет руководить Россией после 2024 года. Басманный суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы Кизлыка по делу о коррупции. Это все с ленты новостей агентства РИА Новости вот прямо сейчас. Официальный ответ РУСАДА о несогласии с санкциями ВАДА будет отправлен 27 декабря. Это заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минтранс готовит проект, согласно которому водителям грузовиков запретят сидеть за рулем более 9 часов в сутки. Более того, они должны будут каждые 4,5 часа отдыхать. Газета.ру пишет об этом проекте, ссылаясь на Минтранс. По предварительным данным, новое правило коснется не только водителей грузовиков, но и водителей автобусов. Причем контролировать все это будут при помощи тахографов, которыми с 1 ноября должен быть оборудован весь крупногабаритный транспорт. Что это значит? Для ныне существующей системы, прямо скажем, грузовиков много, автобусов тоже довольно много, то есть вот этого крупногабаритного транспорта в стране много, что означает изменение графика работы водителей. Формально, конечно, никакого изменения нет, но если это действительно строго контролировать, то, как кажется, затраты на перевозку грузов будут увеличены. Вячеслав Белобжецкий, он руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решения» и кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько все поменяет, если водители грузовиков действительно будут работать 4,5 часа, потом отдохнул, потом 4,5 часа, а потом все, рабочий день закончен?
Ну, тут нужно немножечко скорректировать сам посыл, потому что все нововведения касаются водителей грузовиков, которые не связаны с владельцем транспортного средства трудовыми отношениями, то есть это физические лица. Ситуация довольно распространенная для российских дорог. Вот, ее просто решили упорядочить. А все те, кто раньше был связан трудовыми отношениями, то есть был водителем по найму, и до этого находился в подобной ситуации.
Да, но мы же понимаем, что ровно для того, чтобы пройти мимо этой ситуации, большинство водителей стали как бы владельцами этих автомобилей.
Ну, Тут же вещь какая. С одной стороны, они, естественно, использовали то время, которое не отдыхали, для того, чтобы быстрее доставлять груз. Но обратная сторона медали – это аварийность, это повреждение того же груза. Я уже не говорю про транспортные средства. По большому счету, заказчику это не так важно. А вот повреждение груза в результате ДТП – это значительно более серьезный ущерб для него. И рискует он здесь совершенно не ставкой за перевозку, а миллионными зачастую суммами.
Но риск как раз, риск как раз понятен, но в наших же условиях главный вопрос возникает в другом. Если, к примеру, где-нибудь на европейской дороге водителя остановят, то полицейский или кто-то рядом с полицейским может запросить данные тахографа. У нас это тоже так работает?
У нас есть соответствующая служба, называется она транспортная инспекция, и они точно так же, как и сотрудники ГИБДД, присутствуют на дорогах в специально отведенных местах и осуществляют этот контроль. Кроме того, водители эти все документы, ну, не документы, а сами устройства, вернее, носители с них, они в нее сдают по запросу, то есть проводятся какие-то проверки. Все, в общем-то, очень схоже, например, на проверки налоговой инспекции или таможенной инспекции. То есть транспортная инспекция имеет довольно широкий спектр полномочий для того, чтобы проверить, насколько выполняется режим труда и отдыха водителя.
В общем, ничего такого от распространения на физических лиц вот этого правила про 9 часов работы, с вашей точки зрения, не произойдет?
Я думаю, должна в определенной степени повыситься надежность. Другой вопрос, узнаем ли мы об этом или нет, тут, насколько статистика точна. Тарифы, может быть, несколько вырастут, но тарифы вырастут в первую очередь для тех, кто использует вот этих условных частников, которые владеют крупнотоннажным транспортом, то есть транспортом свыше 3,5 тонн. Все крупные компании пользуются услугами либо экспедиторов, либо крупных транспортных компаний и стараются регулировать этот процесс, потому что надежность, она, ну, в логистике важнее не только скорость, важна надежность и регулярность. Нужно не просто привезти один раз быстро, а нужно регулярно, надежно привозить в определенный срок. Вот, и об этом зачастую забывают.
Спасибо,
я
Вячеслав.
Надеюсь, да, все будет хорошо. Да.
Будем надеяться. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решения» и кандидат экономических наук. Обсуждаем историю с распространением и на физических лиц требования, чтобы водители грузовиков сидели за рулем не более 9 часов в сутки, причем раз в 4,5 часа. То есть обязательно, чтобы у них еще и обед был. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, Москва. Ну, разговаривал тоже с водителем на складе, тот стоит у него тахограф, да, очень ему это не нравится, то, что он по 4,5 часа стоит сначала на МКАДе, а потом на трассу уезжает, и потом уже отдыхать ему нужно.
Ну, так это проблема другая.
Ну да, это первое, да. Конечно же, да, человек должен отдыхать, это безусловно, но почему, опять же, только грузовики и автобусы, а также таксисты, например, которые сутками работают, они разве не создают аварийную ситуацию? Или человек, который едет на юг и там сутки тоже не спит?
Нет, так а он не должен ехать на юг и сутки не спать?
Ну, это тоже как нам контролировать?
Нет, подождите, то есть ваш подход такой, либо всех сразу, либо никого?
Ну, да, я бы тоже...
Ну, согласитесь, что если что-то происходит с огромной машиной, вероятность того, что она наделает делов, намного выше, чем если что-то произойдет с маленькой машиной.
Ну, легковая может провоцировать аварию с большой машины, то же самое.
Ну, главное, чтобы в большой машине человек не заснул. Я понял, ваша позиция понятна, спасибо. 7373948, Игорь пишет, 749-й. Так это и сейчас есть вопрос, как, кто и как контролировать это будет, и сколько будет стоить проехать через пост без тахографа. Харьковчанин, это просто решается, надо просто сажать двух водителей в кабину, и тогда проблем не будет. 9 часов один, 9 часов другой, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Минтранс готовит новый документ, согласно которому и водители грузовиков, физические лица, должны будут придерживаться правила, согласно которого управлять автомобилем можно только 9 часов подряд. Причем это 9 часов подряд в течение суток. Более того, раз в 4,5 часа нужно будет делать перерыв. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, микрозаймы Е. Капуста, меня зовут...
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, вот они вводят, Алексей меня зовут, занимаюсь камнем.
памятниками. Вот из одного региона России мне постоянно едут машины. Вместо 30 положенных тонн везут 45. 1000, почти 200 километров от Москвы. Они не имеют ни страховки, ни тахографа, ничего не имеют. И спокойно ездят. Это все зависит, за сколько денег дать на посту, и все. Я считаю,
в общем, надо ужесточать. Я понял, спасибо, 7-3, 7-3, 94-8. А у нас много таких, которые работают не по правилам, поэтому ничего не изменится с появлением правила для законопослушных водителей. Теперь вечером в час пик на автобусе не уедешь, ведь у всех водителей 4,5 часа заканчиваются, и автобусов нет, пишет 812-й. Ну почему же? Существуют люди специальные, которые должны график нарисовать, согласно которому и будут разные автобусы с разными водителями приезжать по заранее составленному расписанию. И проблем не будет. Ну, во всяком случае, у других же проблем не бывает. А там все это работает с тахографами. Цены поднимутся на постах ГАИ, вот и все. Ипатий полагает, что ничего от этого нового правила не изменится. 7373948, телефон прямого эфира 514. А почему вы не даете ссылку на «Эхо Москвы»? Потому что Лукашенко Венедиктову сказал про власть в России после 24 года. Нехорошо, Юрий, нехорошо, пишет 514. Напомню, что я цитировал агентство РИА Новости, говорил, что подробности в ближайших информационных выпусках. Ну а пока вы тогда должны говорить нехорошо РИА Новости. Нехорошо, потому что именно там срочное сообщение. Белоруссию волнует, кто будет руководить РФ после 24 года, заявил Лукашенко. Я не вижу в этом заголовке никаких упоминаний ни Венедиктова, ни «Эхо Москвы». Там подробнее, видимо, есть. Но это, видимо, будет в следующем выпуске новостей. А зарплаты водителям, пишет Евгений Кутовой, опять упадут. Кто-то просчитал экономику, продукты дороже станут. Пишет Леший, 360-й. А это вот какая штука? Вам шашечки или ехать? Понимаете? Потому что ведь важно же не только, чтобы грузы доехали. Важно, чтобы их живой водитель привозил. Важно, чтобы этот водитель по дороге не въезжал в столбы другие передвигающиеся рядом или вовсе стоящие автомобили, просто потому, что он переработал и засыпает. Неоднократно ведь это уже обсуждали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, смотрите, там по соблюдению режима труда и отдыха, то есть там не только, скажем, два водителя будут ехать, а 9+9, там маленько по-другому это все происходит, то есть это будет поменьше. Первый момент. Второй момент, стояние в пробках, то есть это тоже как бы будет сказываться на пробеге. Третий момент, водители, которые работают, они должны будут соблюдать режим труда и отдыха, то есть они двигаются 6 дней по 9 часов, потом должны сутки отстоять, выйдя из кабины, потом в течение, по-моему, после 2 недель им тоже положен отдых. То есть это, ну, сложновато будет соблюдать, плюс
нет,
учесть
стояние. Тут, вот, там, смотрите, подождите, вы говорите, да, сложновато будет соблюдать. В принципе, любые правила сложновато соблюдать, но надо.
Вопрос надо, да. Ну, представьте, грузовик едет по МКАДу, то есть у него подходит время к окончанию там его 9-часового рабочего дня, а ему до выезда с МКАДа еще 1-2 стоять в пробке. Что он должен делать?
Свернуть.
В МКАДе он остаться не может.
Свернуть?
Не может.
Свернуть?
Не может.
Как это не может?
Ну,
он не может ехать, ну, значит, да, он это... обязан свернуть.
По МКАДу вы представляете, как это?
Еще раз. Но он не может ехать, значит, он обязан свернуть.
Он обязан остановиться на ближайшую стоянку.
Вот.
Да. А стоянок у нас вокруг МКАДа нет. Вообще вот этот режим соблюдения труда и отдыха в Америке он немного другой. То есть там можно ездить по-другому. А придумал его в Европе для того, чтобы занять водителей, чтобы исключить безработицу, чтобы, ну... То есть он был придуман в Европе из-за этого.
Закон придуман... Нет, больше, подождите, да, подождите. Вот закон придуман для того, чтобы соблюдать безопасность движения. Представить себе человека, который едет... Более 9 часов, но многие из нас водители. В общем, можно, но лучше не надо представлять. Это все понимают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, дальнобойщик из метро. Вот, сам работаю на фуре. Вот, хотел сказать, чтобы поддержать полностью водителя предыдущего звонившего, то что у нас, как бы, понимаете, стоянок нету.
Вот вам харьковчанин тут же пишет: стоянки на МКАД есть. Хочешь, найдешь?
Нет, нету, просто он Харьковчанин, наверное, в Москве никогда не ездил по МКАДу, вот. Я ответственно заявляю, что на МКАДе для большегрузных автомобилей стоянки... Ну, есть две, там больше они не стоянки, а территории для такого легкого транспорта.
Ну, значит, значит, надо планировать свою собственную дорогу, понимая, что каждые 4,5 часа ты должен остановиться, вне зависимости от того, пробка это или не пробка. Еще раз говорю, вот это наша история, что, ну, вы же должны понимать, что со мной... То есть я не сильно устал. Это вам кажется, что вы не сильно устали. Я 7 лет уже по МКАДу езжу на работу, вот, продолжает спорить харьковчанин. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Алло, алло. Да,
здравствуйте.
Да, водитель автовоза, Павел.
Прошу.
Дальнобойщик.
Угу.
Да, я бы хотел бы тоже выразить. Вот, ну, сам из города Санкт-Петербург, вот слушаю ваше радио. Вот мы, например, от Санкт-Петербурга до Москвы, нам по новой дороге, по платной М-11, ну, мы где-то движемся 9 часов до Москвы. То есть, но так как на МКАД запрещено движение, только ночью, то есть, с 10 до 6. То есть, получается, нас гонят логисты, у нас сроки доставки, мы приезжаем к МКАДу ночью. То есть, нам бы ночью доехать до Москвы, то есть, выгрузиться у того же автосалона, у любого, и выехать из Москвы. Но у нас не получается. Ну, просто тогда надо продумать, если, ну, хотят водить РТО, ну, я думаю, тогда нужно.
Нужно? Тогда что-то другое нужно. И оборвалась связь. Все затраты на несвоевременную доставку грузов заказчики и работодатели вычтут из гонорара водителя, пишет 68-й. Это проблема логистики. На самом деле и водители должны понимать, на каких условиях они работают. А так делать, чтобы за соблюдение правил водитель нес ответственность, в том числе и финансовую, было бы, как кажется, неправильно. А на чем ездит харьковчанин? Вот ведь вопрос у неудачника 518-го. А Евгений Кутовой настаивает, что аварийность надо устранять инфраструктурой дорог и их качеством. Надо. А кто с вами спорит? Мы просто другую тему обсуждаем, а так-то никто не спорит про инфраструктуру и про качество дорожного полотна. Владимир Потапов. Тем более не надо на МКАД выезжать, если время подходит спать. Сколько случаев, когда фуры перекрывают МКАД и из-за аварий? А харьковчанин продолжает спорить и объясняет, что по МКАДу на работу он ездит на автомобиле. Водителям грузовиков, даже физическим лицам, собираются запретить сидеть за рулем более 9 часов в сутки.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр просвещения призвала родителей рассказывать детям о сексуальной культуре. Этот вопрос должен подниматься в каждой семье подростка, считает Ольга Васильева. Вот цитата из эфира телеканала РБК. Говорит Васильева: «Разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, разговаривайте планомерно, вдумчиво и обдуманно». По ее мнению, без кропотливой работы в семье в этом вопросе ничего не получится. Глава Минпросвещения напомнила, что старшеклассникам уже рассказывают о таких проблемах, как профилактика ВИЧ-инфекции. Но ведь такой вопрос возникает в связи с заявлением министра просвещения. Если мы говорим, что мы хотим, чтобы это родители разговаривали о сексуальной культуре с детьми, мы должны быть уверены в том, что родители готовы к таким разговорам. Готовы ли родители? Это отдельный вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Или просто в данном случае министр пытается переложить проблему с плеч учителей на плечи родителей. Возможно, неподготовленные плечи. Журналист и психолог Владимир Шахиджанян к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а готовы ли родители... Вот министр просвещения Васильева говорит, что родителям надо разговаривать с детьми о сексуальной культуре, причем соизмеримо возрасту, современной ситуации. А родители готовы?
Я неплохо знаю Ольгу Юрьевну Васильеву. Мы познакомились с ней впервые, когда ей было 19 лет. И с тех пор иногда поддерживаем отношения. Она права. В современной России пока лучше это переложить на плечи родителей. Но если родители не знают, не умеют, боятся, стесняются, волнуются, беспокоятся, нервничают, психуют, школа должна этих родителей собрать и провести с ними сексуальный ликбез. Как говорить с детьми о половом воспитании? Нужно ли говорить с детьми о сексе? Безусловно, нужно. Вы много узнаете нового.
Это известная история. Скажите, пожалуйста, Значит, еще раз, идея с вашей точки зрения в том, чтобы в школе учили родителей, а вот родители детей.
Да. Подождите. Сегодня это оптимальный вариант, на мой взгляд.
Хорошо, а вот в школе родителей кто будет обучать?
Трудный вопрос, смотря кто умеет, знает, понимает. Иногда это врач, иногда учитель биологии, иногда учитель литературы. Иногда это приглашенный человек. Это каждая школа решает для себя и может. Я в свое время по этому поводу выступал в 79-й московской школе. Давно это было, у нее теперь номер другой. И вы знаете, в этой школе очень были крепкие браки. Как потом было исследование спустя 20 лет, насколько вы счастливы в личной жизни. 70% – это много. Уж обычно 70% браков распадается. Это норма сегодня считается.
И все-таки вот у меня много вопросов возникает по поводу этой идеи. А взрослые, да еще взрослые в школе, мне кажется, у них ничего не получится.
Вам зря так кажется. Многим людям всегда кажется, что-то у них не получится. Если чем-то заниматься серьезно, спокойно, ровно, умно, методично, подходя технологично, если угодно, к этой теме, используя современные компьютерные возможности, все очень даже получится. Надо только хотеть. Иногда среди родителей можно найти хороших ученых, хороших психологов, хороших сексологов, хороших педиатров, хороших гинекологов, урологов. И они могли бы сказать, вот я знаю такой великолепный врач Велиев. Не знаю, слышали вы такую фамилию или нет, Евгений Ибадович. Потрясающий. Как он говорит о сексе. Как он интересно рассказывает, в том числе и детям, у него трое детей. Как жить, что делать, как радоваться и так далее, и так далее.
Умеет же. Да, кто-то умеет. Но вот вы чуть выше сказали, что главное, чтобы было желание. Желания у родителей такого, как кажется, нет. Учиться в школе этому вопросу.
Простите, сколько вам лет?
50.
50. Вы родитель?
Да.
У вас нет желания поговорить с детьми на эту тему?
Не знаю.
Не знаете. Вообще хорошо бы знать, потому что дети требуют своего внимания, и в том числе и по этому вопросу.
Я не уверен,
если мы не займемся сексуальным воспитанием, то количество сексуальных преступлений, изгибов различных, загибов, перегибов будет возрастать, возрастать и возрастать.
Нет, смотрите, я не уверен в другом. Я не уверен, что такой разговор может случиться в школе с преподавателем.
Если преподаватель подготовился, если преподаватель не глупый, если преподаватель умеет преподавать, владеет методикой преподавания, то он, прочитав определенное количество книг, посмотрев определенное количество фильмов, включая, могу без стеснения сказать, книгу «Тысяча и один вопрос про это», которую имею непосредственное отношение, очень даже научит других, ибо он будет делиться тем, что знает сам.
Понял.
К сожалению, большинство учителей несчастны в сексуальном плане, потому что замуж не повыходили, школы женские, женский коллектив, и они сами стесняются при слове «секс», вздрагивают, краснеют, бледнеют, и лучше «ату его, ату его». Но это уже другая тема, как готовить педагогов. В педагогических институтах на эту тему надо говорить обязательно, и воспитывать, и учить, чтобы они могли учить потом своих родителей, учителей и детей.
Понял, спасибо. Владимир Шахиджанян, журналист и психолог, был с нами на прямой связи. Итак, учить надо родителей, а вот родители пусть сами учат детей в этом вопросе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Прошу.
С ним согласен, как бы, вот у меня сын на подходе, 12 лет. Думаю, я с ним вполне беседу проведу, как смогу.
Не, и вы-то можете, а вот о чем с вами могли бы поговорить в школе на этом, на этот вопрос?
Вы имеете в виду учителя?
Ну да.
В целом. Ну, я не знаю, тут надо смотреть уже из опыта и действительно, как кто-то подготовлен. А немножко хочу выразить нашему специалисту. Браки крепкие, они не потому, что он там преподавал. Вообще, самые считаются крепкие браки, это союзы одноклассников. Все это знают, ну, школьников. По отношению к другим. Это уже, как говорится, факт.
Ну, это другая история. Человек становится более консервативен в выборе. Ну, так, в большинстве случаев так бывает. Но мы про другое. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго. Я прошу прощения, у нас 15 секунд до новостей. В школе нет, не получится, пишет деревенский парень. В 2000-м, пишет Леший, на выпускном мы не только о сексе разговаривали, но еще и незаконная проба. Ну зачем вы об этом? Нельзя этого делать. Учителя могут ограничивать мораль, потому что кто знает, чему научит Панин. А Панин учитель, Евгений Кутовой, не понимаю. 970-й продолжает рассказывать нам о том, как трудно водителям, у которых время рабочее заканчивается где-то между Курском и Белгородом, пишет, а паузу 45 минут нужно иногда делить и на 15 плюс 30. В общем, сложности во всех вопросах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Пробок много по-прежнему, машин все больше с каждым днем, но мы же понимаем, совсем скоро Новый год. Сегодня 24 декабря, и вот еще 5 вечера нет, а уже 8-бальные пробки в городе. Как ожидается, какое-то время они еще останутся 8-бальными, но потом нас, вот уточненный прогноз аналитиков Яндекса, нас ожидает потом как минимум 2 часа 9-бальных пробок. А к 8 вечера они снова станут 8-бальными, и только к 9 вечера по городу можно будет более-менее спокойно проехать. Сейчас внутри Садового кольца все бордовое, третье кольцо почти на всем протяжении с красными прожилками, а ближе к... Нет, это не ближе к Варшавскому, а между Варшавским шоссе и Ленинским проспектом. Вот там ни в ту, ни в другую сторону трешка нормально не едет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Следим за лентами новостей, вот что там пишут прямо сейчас. Генерал Федеральной таможенной службы обвиняется в том, что помог жене посла России уйти от наказания за провоз 50 тысяч долларов. Это срочное сообщение, ТАСС пишет, ссылаясь на источники, близкие к следствию. Речь идет о супруге посла России в Кении. Именно ей помогли якобы, это мнение следствия, уйти от наказания за ввоз более чем 50 тысяч долларов. Подробности в новостях, что пишет РИА Новости в эти минуты по поводу Самариддина Раджабова. Мещанский суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, которого обвиняли в броске бутылки в сторону полицейских. А вот решение, которое огласила судья Татьяна Бараковская, цитирую по РИА Новости. Назначить Раджабову наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей с учетом срока содержания под стражей с 31 июля полностью освободить Раджабова от наказания. То есть получается, что вот пребывание под стражей с 31 июля по 24 декабря это примерно то же самое, что выплата штрафа в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, это адвокаты и юристы будут разбираться, что значит, что означает это судебное наказание. Возможно, обжаловать будут, возможно, нет. Посмотрим. Следим за развитием ситуации. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения, новая статистика от МВД. Это первая тема. А вторая тема – это выступление в нашем эфире главы Роскино. Она была здесь сегодня утром и призвала выпускать в год до 80 фильмов молодых режиссеров. Перестать быть Голливудом и заниматься вот этим. Читай за бюджетные, как кажется, деньги. Насколько это правильный совет? Об этом будем говорить минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Третье кольцо замыкается, рапортует нам Леший, 360-й, ну, видимо, с полей. Прямо оттуда. Напомню, в городе 8-бальные пробки. ЦОД, это Яндекс, полагает, что уже 8 баллов. ЦОДД пока дает 7-бальную оценку тому, что творится на дорогах. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы обсуждаем новое заявление МВД насчет алкоголизма и пьянства. На заседании правительственной комиссии выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев и сказал, каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения. Он призвал к более эффективному взаимодействию с объектов профилактики правонарушений, в том числе при подготовке законов. По словам Колокольцева, за 9 месяцев текущего года уже изъяли более 10 миллионов литров контрафактной алкогольной продукции, пресекли деятельность 35 преступных групп, прикрыли 109 подпольных производств. А все равно алкоголя много, и каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения. А что можно с этим сделать? Ну, вроде бы, смотрите, учет алкоголя ведут. ЕГАИС работает, то есть и на месте производства контролируют, и на месте продажи контролируют. Много говорят о том, что надо бы как-то ограничить места продаж. Их действительно ограничили. Есть новая ответственность, к примеру, для водителей за то, что ты попадешься в состоянии алкогольного опьянения. То есть вроде по всем фронтам, что называется, зажимают, а все равно каждый третий... преступник пьяный. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, с вашей точки зрения, а как надо законы по-другому готовить? Или как-то надо иначе работать полицейским? Что мешает?
Ну, полицейским что, регулировать продажу алкоголя? Нет, вопрос сложный для полиции. Это исполнительная власть, и на самом деле вот обнародованы такие цифры, и почаще бы, конечно, сегодня наши представители МВД опубликовывали. Вот 80% это был опрос участковых инспекторов, наших полицейских, и они все подтвердили и говорят, что да, 80% вообще правонарушений, преступлений совершается в пьяном виде. Но сегодня вот Ассоциация профсоюзов вместе с Общественной палатой на следующий год мы подготовили тоже свои предложения, чтобы участковым немножко приосвободить вот это, от бумажной волокиты их избавить. Мы думаем и о создании, восстановлении ЛТП, вытрезвителей, потому что убрали этот институт, который на самом деле очень сильно помогал.
Но, секунду, можно я вас перебью тогда? Раз да, вы говорите, конечно. ЛТП помогает, смотрите...
Помогало раньше, очень хорошо.
Секунду.
Я курировал, помню.
Я понимаю, но если каждое третье преступление совершается в состоянии опьянения, то протрезвить его потом, это уже не так важно. Получается, что все-таки надо как-то ограничить доступ к алкоголю, разве нет?
Нет, нет, ограничения не всегда помогают, и там, и продажа оружия, алкоголя... там, таблеток, нет, здесь надо на сознание больше влиять и начинать уже с раннего периода, больше пропагандистских таких вот идеологических разных мероприятий, СМИ должно больше об этом говорить, о вреде там алкоголя. Мы-то уже с последствиями, понимаете?
Уже да уж вроде просто, просто вот действительно, тот, кто хочет или может услышать через СМИ о том, что алкоголь это вредно, наверняка это уже услышал.
Да, но есть ведь категории людей, которые подвержены алкоголизму, там первая, вторая, третья у него стадия. И вот в ранней стадии уже приостановить человека, который в пьяном виде, потому что сегодня полицейский забрать его не может порой. Он пьяный, куда его, в какое место его отвезти? И медицинская служба тоже говорит, а куда мы возьмем? Он, смотри, буянит. Полицейский, забирайте его себе. Поэтому нам нужны такие вот трезвители, которые в тот период, когда он может совершить в пьяном виде, вот его изолировать, его ограничить от семьи, ограничить от общества, куда-то отвезти.
То есть он уже пьяный, но еще не совершил преступление, попытаться вот тут его остановить.
Да, да, и в семье. Если он постоянно, то наши участковые, Танискины, и просто на сегодня им очень... сильно они загружены, перегружены, они бумажной волокитой, вот ничего не можем с этим поделать. И они мало очень выходят на свои участки, знакомятся, пишут, что и знакомятся, и галочки ставят, и отчеты пишут, и отписываются, потому что им очень сложно сегодня. А именно они бы побольше бы ходили сегодня по... Ну, вот как Антискин, понимаете, ходили по участку, профилактические беседы, выявляли ранние стадии.
А вы полагаете, Антискин в 21 веке будет работать так же? Люди-то другие вроде.
Да нет, ну что, это его служба, его уважают на участке, он сам видит участок, он профилактически очень серьезные мероприятия проводит, в соответствии с законом о полиции, вообще у них профилактическая служба в этом плане, хоть ее убрали, там сократили сегодня, но вот именно он, самый главный, как шериф в своем месте, он знает, кого подлечить, кого-то поругать, кого-то предупредить, предупреждение сделать, может быть, и мировой судья там сегодня на них, на этот институт много возложил. Или какие-то побои, может быть, есть. Если есть, привлекает к ответственности, предупреждает. Мировой судья вместе с ним здесь должен работать. Или оштрафовать, или там исправ работу ему назначить. Поэтому здесь вот сегодня мы взаимодействовать должны обязательно.
Еще один вопрос от наших слушателей. Да. Они вот услышали это заявление Колокольцева, а он ведь говорил о том, что пьяные совершают преступления, а потом говорил о том, что много контрафакта изымается. И люди спрашивают, а что, действительно люди становятся более, большими преступниками от того, что контрафакт пьют по сравнению с обычным алкоголем?
Нет, ну контрафакт — это и всеобщее нарушение. Это не то время, когда проводит, ну там продается.
Нет, имеется в виду, что человек может быть агрессивнее от того, что он контрафакт пил по сравнению с обычной водкой, скажем.
Ну, бывает, да, там добавляют такие примеси химические, которые он голову теряет и утром говорит, неужто я так, что же я такое выпил, вроде бы как всегда дозу, что потерял сознание, смотри, нахожусь в крови, все документы потерял. Ну, я к примеру.
Ну, там, это да. Ну, такое, за руль, как кажется...
теряет ориентацию. Да.
Ну, как кажется, такое редко бывает. Скажите, вот Дмитрий Полонский, когда пишет, может, большинство просто пить не умеет, надо людей научить пить алкоголь.
Ну, это одна из методиков, которая раньше была, что культуру питья, да, вот по другим странам выезжаешь, они по чуть-чуть выпили там. Ну, у них свои традиции, там, вот я в Грузии видел, у них не было вытрезвителей, они своих гостей, кто перебрал немножко, мы ведь до дома доводим всех обязательно. У нас, правда, маленькие районы, но не дадим замерзнуть. Это, а у нас выходят на улицу и сам себе представлен. Бывает, что руки, ноги там, что-то, уши.
Тогда еще один. Вот вариант учить людей пить, а вариант запретить алкоголь.
Нет, запретительные меры не помогают, это традиция, это Россия, это наша страна, это вообще в мире. Идет снижение нарушений в плане там, домашнего насилия, вот на 12%, хоть стараются сделать этот закон, но идет снижение. Применение оружия дома тоже на 4% снижается, меньше стали алкоголя пить, идет потихонечку, нормально все, не надо сейчас вот ломать, а лучше коррекции что-то подрабатывать, дорабатывать, что-то дополнительно менять, ну, не надо вот это, запретительно никогда не помогали, все равно человек... Будет, было у нас периоды, когда и виноградники ломали, когда запрещали пить, трезвые свадьбы, все равно в чайник доставали, из чайника наливали всем или самогон, или водку. Там. Ну, нет, это традиция, не надо.
Понял.
Нельзя на этом остановиться, не надо, это не метод.
Понятно, нет, спасибо. Будет. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Итак, надо как-то... по-другому субъектам профилактику правонарушений проводить. Надо как-то по-другому законы готовить. Но что-то же надо делать для того, чтобы не было, вот как сейчас, о чем говорил министр внутренних дел Колокольцев, когда каждое третье преступление совершает пьяный. 7373948. Учить пить, запрещать алкоголь. Ну, какие варианты с вашей точки зрения? Алло. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Борис, Москва. Ну, приятно, во-первых, услышать такое взвешенное мнение эксперта, без истерик, значит, что все запретить и всех расчехвосить. Вот, редко бывает. Вот, и, кроме того, о чем он говорил, знаете, вот насчет культуры питья, да, значит, что такое культура питья? Это там за столом, за столе там, и так далее, и так далее. А теперь возьмем, забудем про Москву, забудем про Питер и другие крупные города. Берем деревню, там, от 100 километров от Москвы. Интернета нет. Клуба нет. Вот все, он закончил там свой рабочий день, значит, получил свои 3 копейки. Вот, да, если бы у него были деньги, там он, глядишь, купил бы материалы, там, значит, и отремонтировал бы что-то дома. Вот, но денег он на это не заработал. Он
существует. Я понял.
Он существует, а делать ему нечего.
Смотрите, когда-то, там, лет 8 назад я был в Словакии. Я приехал в деревню, пришел в этой деревне в пивнушку. Ну, там есть в деревне пивной бар такой. И, значит, мы там начали разговаривать с владельцем, потому что он был такой мужчина в годах и еще говорил по-русски даже. И вот в какой-то момент мы заговорили, я говорю, слушайте, а вот у вас доходы-то тут какие? И он мне назвал, когда он сказал про пенсию сначала, он сказал, это 300 евро. Я говорю, сколько? Ну, типа, мало. Он говорит, так у нас и зарплаты, в общем, не намного больше. Я говорю, слушайте, ну это же совсем мало. А цены-то, в общем, не маленькие. Он говорит, ну и что? И ничего, они пьют понемножку.
Это самое, отчасти это есть, вот, значит, но действительно, как правильно сказал эксперт, увы, это традиция, вот, значит, вот, но... И эту традицию, единственное, чем еще можно немного поломать, вот я всегда поражался дешевизне водки у нас. и вообще крепкого алкоголя.
Ну, куда вот. Уж, подождите.
Ну, да, ну, слушайте, ну, 200 рублей, значит, там, 230 рублей уже можно в красном-белом купить водку, причем на Альфе, а не на Люксе.
Сейчас вот я даже не понимаю, о чем вы говорите. Ну, ладно, 230-то, 230.
Нет, то есть, чтобы пили менее крепкий алкоголь. То есть сделать дешевле вино, но дороже крепкий алкоголь.
А это правда, вино у нас, как известно, довольно дорогое. Спасибо. Мы перестали обращаться в полицию, это бесполезно. У нас соседи периодически пьют, шумят всю ночь. Это молодежь, студенты. Закон о тишине не работает. В общем, мы, соседи, мучаемся уже год. Ипатий, как это говорит, в деревне нет интернета и клуба. Нам же Путин рассказал, что это все есть. Я больше скажу, я был недавно в деревне, и там есть интернет, и даже клуб я видел. Хотя вот насчет клуба не уверен, работает он или нет. Экономику надо поднимать, народ должен богатеть, ведь пьют от стресса, который от беспроспия... Вот сейчас сложно будет. 812-й понапишут тут, а мне читай. От беспросветного бесперспективника. Вот что написал 812-й МВД. Приводит статистику, согласно которой каждое третье преступление в России совершается пьяными.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня здесь, в этой студии, была глава Роскино Екатерина Мцитуридзе. В программе «Хороший вопрос» она говорила буквально следующее. Российское кино сегодня идет определенным своим путем, и этот путь далек от мировых тенденций. Российское кино пытается быть Голливудом. Это невозможно, потому что бюджетов таких нет. У нас никогда это бизнесом не станет. Глава Роскино призвала выпускать до 80 фильмов молодых режиссеров в год. Государство, по ее мнению, должно поддерживать дебютные картины, а отечественная индустрия не должна пытаться быть Голливудом, а вот именно формировать этих будущих, которые потом, когда-нибудь, где-нибудь, возможно, в Голливуде смогут делать уже коммерческое кино. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, государство должно поддерживать дебютные картины. Ну, то есть, читай, если вот сейчас государство на разные картины, мы неоднократно уже обсуждали, какие неожиданные фильмы получают государственную поддержку, то госпожа Мцитуридзе говорит, надо дебютным картинам давать эту самую государственную поддержку и выпускать до 80 фильмов молодых режиссеров в год. Давид Шнейдеров, член гильдии киноведов и кинокритиков России. Давид Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый вечер.
Возвращаясь к тому, что сказала здесь госпожа Мцитуридзе, а у нас есть столько молодых режиссеров, чтобы за государственные деньги выпускать 80 фильмов в год?
А у нас есть столько государственных денег, чтобы выпускать 80 фильмов в год?
А они могут быть только настолько дорогими?
Нет. Простите, средний бюджет фильма 2 миллиона долларов. Дважды 80 – это 160 миллионов долларов в год. Поскольку в 2019 году в прокат вышло около 160 российских фильмов, из которых окупилось 10, то есть порядка 5%, из этих 80 фильмов окупится в лучшем случае 4. То есть мы потеряем безумные деньги. У нас есть только денег. У нас действительно есть такое количество талантливых режиссеров. Это большой вопрос. Мы теряем, наша киноиндустрия приносит убытки, миллиарды. Эти убытки покрываются из наших с вами карманов, из карманов налогоплательщиков. Поэтому прежде чем рекомендовать снимать 80 дебютных фильмов в год, имеет смысл сначала продумать, где взять эти деньги.
Хорошо, вот представим себе, что мы эти деньги где-то взяли. Ну, в шкафчике, к примеру. Допустим, они у нас есть. Мы понимаем, что мы должны так или иначе давать возможность молодым снимать кино. Или мы этого не понимаем?
Мы понимаем, что мы должны возможность давать молодым кино снимать. Но помимо съемок существует еще волшебная штука под названием прокат. А как вы заставите владельцев кинотеатров эти фильмы показывать? Просто интересно, у вас же нет административного ресурса, вы же не можете приказать коропрокату в приказном порядке, в директивном порядке взять в прокат 40 фильмов молодых режиссеров. Коропрокат на это не пойдет, формула кино пойдет, тоже не пойдет. Вы не сможете приказать частным сетям кинотеатров брать эти фильмы в прокат. А фильмы, которые не выпускаются для того, чтобы выйти в прокат, вопрос, для чего они нужны. Тогда наладьте индустрию выхода фильмов direct to TV, непосредственно для телевидения, для огромного количества платных телеканалов, чтобы продюсеры будущие, увидев на телевизионных экранах фильмы, снятые молодыми режиссерами, которые, кстати, будут гораздо дешевле, могли бы увидеть в них талант и дать им деньги на полный метр.
Понял. Спасибо. Давид Шнейдеров, член гильдии киноведов и кинокритиков России. Мы обсуждаем предложение главы Госкино Екатерины Мцетуридзе выпускать до 80 фильмов молодых режиссеров в год, по ее мнению. Она была здесь, в этой студии, сегодня в программе «Хороший вопрос». Государство должно поддерживать дебютные картины, а отечественной индустрии нужно перестать пытаться быть Голливудом. Кардайджес далее.